На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 10 декабря, Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Конституционный суд Грузии отменил мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, но жители возражают.
Грузия является малоземельной страной и желательно было бы придерживаться рамок моратория.
В аппарате абхазского омбудсмена сегодня обсуждали ситуацию с правами человека.
Необходимость создания закона о домашнем насилии является очень актуальной сейчас.
Как успешные фермеры стали неугодными властям самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Мы к кому только не обращались. Когда мы начали всех обзванивать и спрашивать, в чем дело, все отникивались, мы ничего не знаем.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
Министры иностранных дел Евросоюза на совещании в Брюсселе сегодня утвердили список из 9 физических лиц, против которых будут введены санкции в связи с организацией непризнанных международным сообществом выборов на территориях, подконтрольных поддерживаемым Россией сепаратистам на востоке Украины. Список опубликован в официальном журнале Европейского Союза. В него включены представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ответственные за организацию выборов. Помимо прочего, в список попали глава ЛНР Леонид Пасечник и руководители народных советов самопровозглашенных республик. По итогам голосования в ноябре были подтверждены полномочия глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника и избраны народные советы. В ЕС называли голосование противоречащим Минским соглашениям. На совещании в Брюсселе одной из тем станет ситуация на Украине и обострение ее конфликта с Россией, в том числе недавний инцидент в Керченском проливе. Россия захватила в Черном море 3 украинских корабля и их экипаж, обвинив их в незаконном пересечении границы. Ранее сообщалось, что Германия и Франция не поддерживают призывы к новым санкциям против России в связи с этим инцидентом. В то же время глава МИД Германии Хайко Маас выразил уверенность, что страны ЕС продлят в декабре уже существующие санкции, введенные в связи с аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия договора о дружбе между Украиной и Россией. Об этом политик сообщил в Твиттере. Прекращение действия договора Порошенко назвал не эпизодом, а частью нашей стратегии окончательного разрыва с колониальным прошлым. На прошлой неделе по предложению Петра Порошенко за отмену действия договора проголосовала Верховная Рада Украины. Решение было принято после захвата России украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября. После инцидента Украина обвинила Россию в незаконном задержании украинских военных, которые направлялись в Мариуполь через Керченский пролив. По версии российских властей, те без разрешения вошли в территориальные воды России у берегов Крыма. 24 моряка были обвинены в незаконном пересечении российской границы и арестованы. Исследовательская группа «Беллинкат» утверждает, что обстреляны корабли были в нейтральных водах, а не в территориальных водах России, как утверждает ФСБ.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня День прав человека. 70 лет назад Генеральная Ассамблея ООН в этот день приняла Всеобщую декларацию прав человека. В докладе Международной правозащитной организации Amnesty International, публикация которого приурочена к этому дню, приведены многочисленные случаи нарушения прав человека в России. Авторы доклада обращают особое внимание на угрозы свободе выражения мнений в интернете, ужесточение репрессий по отношению к участникам мирных акций протеста и злоупотребление полицией своими полномочиями. В документе упоминается о массовых задержаниях в России участников уличных акций протеста. За участие в мирных демонстрациях преследуют даже детей, а за их освещение – журналистов. Также в докладе говорится, что за критические публикации в интернете и даже за репосты преследованиям подвергается рекордное число людей. Преследованиям, как говорится в документе, подвергаются и правозащитники. В качестве примера приводится дело Аюба Титиева. В докладе Amnesty говорится также о преследовании крымских крымских татар в аннексированном Крыму. Помимо освещения положения дел с правами человека в различных регионах мира, в докладе выделены несколько наиболее актуальных, по мнению правозащитников, проблем, имеющих глобальный характер. Это права женщин, борьба с неравенством, торговля оружием, защита прав беженцев. Большинство государств ООН, более 150 стран, сегодня решили принять Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на министра иностранных дел Марокко Насера Буриту. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, открывая конференцию в Марракеше, сказал...
The compact is not a treaty.
Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию не является договором. Более того, он не является юридически обязывающим. Это основа международного сотрудничества, основанная на добросовестном межправительственном процессе переговоров, который подтверждает принцип государственного суверенитета.
Документ, как считают его составители, должен сократить нелегальную миграцию, содействовать интеграции мигрантов в странах их пребывания, а также способствовать их возвращению на родину. Пакт не является юридически обязывающим для подписавших его стран. Ранее текст документа подвергался критике со стороны крайне правых европейских политиков. По их мнению, пакт, напротив, может привести к увеличению числа беженцев из африканских и арабских стран. Как минимум 6 стран, участниц Евросоюза, отказались поддержать это международное соглашение. В декабре прошлого года от участия в миграционном соглашении ООН отказались США. Их примеру последовали Венгрия, Австрия, Австралия, Чехия, Израиль и Польша. Парламент Словакии также отказался присоединиться к этому договору. Выборы в Национальное собрание Армении накануне прошли с соблюдением основных избирательных свобод и в обстановке честной состязательности. Об этом заявил сегодня специальный координатор наблюдателей ОБСЕ Петер Осуски. Общее отсутствие нарушений на выборах, включая покупку голосов, позволило провести честную борьбу. Несмотря на проведение в короткие сроки, выборы были организованы хорошо. День выборов прошел спокойно и мирно. Все стадии получили положительную оценку практически всех наших наблюдателей, добавил Осуски. По его словам, никто не смог бы сказать, что победа блока, исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, была нечестной. При этом он добавил, что в мандат наблюдателей не входит оценка сложившегося в результате голосования доминирования в парламенте блока «Мой шаг». Миссия от ОБСЕ объединяла наблюдателей от парламентской ассамблеи ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента. 9 декабря в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Победу одержал блок «Мой шаг», набравший 70,43% голосов.
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня Тбилисский дом юстиции был блокирован противниками продажи земли иностранцам. Таким образом, они возражали против решения Конституционного суда Грузии, отменившего 7 декабря мораторий на продажу пахотных земель иностранцам. Как выясняется, впрочем, всего до 16 декабря. С подробностями Иракли Арагвелидзе.
Пленум Конституционного суда удовлетворил иск двух граждан Греции, посчитавших, что действующий мораторий не соответствует нынешней редакции Конституции Грузии, в частности, пунктам статьи 21, где говорится о неприкосновенности и признании собственности и наследства. Однако, по сути, объявление принятого парламентом моратория антиконституционным будет иметь временный эффект. В день инаугурации президента Грузии начнут действовать поправки Конституции, запрещающие продажу земли иностранцам. Это произойдет 16 декабря. Однако противников отмены моратория этот факт нисколько не смутил. Некоторые политические силы сегодня осадили Дом юстиции, всячески препятствуя его деятельности. Представитель демократического движения Дмитрий Лордхипанидзе пригрозил восстанием, если власть ответит отказом на их требования.
Призываю службу государственной безопасности заинтересоваться тем, что тысячи иностранцев, так называемых инвесторов, подали заявки на покупку земли в Грузии, пытаются воспользоваться этой возможностью до вступления в силу новых норм основного закона. Речь идет о тысячах гектарах пахотных земель. Мы призываем работников публичного реестра воспользоваться их конституционным конституционным правом на забастовку и не приступать к работе в целях недопущения регистрации наших земель иностранцами.
Мораторий на продажу земли сельхозназначения был введен решением парламента от 16 июня. Мы пришли к единодушному заключению, что в Конституции появится четкая запись, учитывающая стратегические интересы государства и граждан, согласно которой земля останется в собственности граждан Грузии и государства, торжественно заверил тогда спикер парламента Иракли Кубахидзе. Протест организации патриотического толка поддержал бывший министр сельского хозяйства, а ныне председатель аграрного комитета парламента Утар Данелия.
Решение Конституционного суда поставило Минюст в очень неудобное положение. Понятно, что инстанция руководствовалась прецедентом, но была масса технических возможностей, чтобы не доводить ситуацию до такого напряжения. Поэтому я считаю легитимным общественный протест, и не будь я депутатом парламента Грузии, присоединился бы к нему. Грузия является малоземельной страной, и желательно было бы придерживаться рамок моратория.
Заявил видный депутат от грузинской мечты. По словам конституционалиста Ливана Алапишвили, по существу решение Конституционного суда было продиктовано подтверждение его постановлений от 26 июня 2012 года и 25 июня 2014 года, признающими неконституционными прежние моратории властей на введение запрета на продажу земли иностранцам.
В реальности Конституционный суд рассматривал иск этнических грузин, бывших граждан нашей страны, которые по ряду причин покинули Грузию и приняли гражданство другой. После кончины их предка получить наследство, заверенную на него землю, оказалось невозможным. Поэтому авторы сегодняшнего протеста выступают и против бывших наших сограждан, которые в тяжелые времена покинули нашу страну. Необходимо отметить, что против последнего решения пошли три судьи, назначенных по квоте грузинской мечты. Однако большинством голосов суд принял решение. Поэтому понятны попытки членов правящей партии набрать очки на патриотических чувствах граждан.
Заявил Ливан Алапишвили. В целом, по словам эксперта, после 16 декабря будут задействованы поправки Конституции, которые будут регулировать и определять право собственности на земли сельхозназначения. В этих целях будет разработан органический закон, который должен быть принят 2/3 состава парламента. Между тем, участники сегодняшней акции протеста приняли решение блокировать работу публичного реестра до конца пятницы, 14 декабря. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Как относятся жители Тбилиси к решению Конституционного суда Грузии отменить мораторий на продажу иностранцам сельскохозяйственных земель, узнавал Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы, что Конституционный суд принял правильное решение?
Естественно, нет. Я не считаю, что сельскохозяйственные земли должны продавать иностранцам. Но это политика, в которой я мало что понимаю. Мое мнение, нельзя было принимать это решение, но, возможно, в Конституционном суде решили, что так будет лучше. И, возможно, они правы. Лично я считаю, что грузины сами должны распоряжаться сельскохозяйственными землями. С другой стороны, все наши граждане стремятся переехать в большие города. Никто не хочет ухаживать за хозяйством. В общем, земли у нас есть, но никто на них не работает. Наверное, это одна из причин, по которой решение можно назвать правильным.
Сельскохозяйственные земли в Грузии должны принадлежать грузинам, поэтому неправильно было давать возможность иностранцам за несколько дней узаконивать земли. А после принятия новой конституции их у них отберут? Это ведь не имеет никакого смысла, только лишние проблемы для государства. Наши территории должны быть собственностью нашего народа, а не иностранцев.
Сельскохозяйственные земли вообще не должны продаваться иностранцам. Грузия – маленькая страна. У нас нет такого ресурса, чтобы отдавать земли приезжим из других стран. Тем более, такие земли, на которых можно трудоустроить местных жителей. Какие бы деньги ни предлагали, этого делать нельзя. Лучше попытаться освоить их, чем продавать.
Вообще, иностранцы должны иметь право приобретать такие земли, но, наверное, не на этом этапе. Сначала пусть примут соответствующие законы, согласно которым эти земли не должны будут простаивать. Если там будут трудоустраивать местных жителей, то это только пойдет на пользу нашей экономике, ведь из-за безработицы наши села пустеют.
Сельское хозяйство необходимо развивать, поэтому пока стоит принять законы, чтобы иностранцы не могли бы построить на такой земле бассейны, к примеру. Продавать их нужно с умом, но Грузия пока к этому не готова.
Сельскохозяйственные земли, думаю, не должны принадлежать иностранцам. Это ведь часть нашей экономики. Что касается недвижимости или другой земли, то считаю, что было бы правильно продавать ее, ведь и наши граждане приобретают их в разных странах мира. Но территории, которые можно обрабатывать, на которых могут быть трудоустроены грузины, должны принадлежать нашему государству и гражданам. У нас ведь не такие большие территории, да еще и 20% страны оккупировано. Люди потеряли свое хозяйство. Думаю, это причина, по которой сельскохозяйственные земли не должны передаваться иностранцам.
Во многих странах мира запрещена продажа сельскохозяйственных земель иностранцам. Почему она должна быть разрешена в Грузии? Думаю, Конституционный суд принял неправильное решение. Передавать такие земли гражданам других стран неприемлемо. Повторюсь, так считают не только в Грузии, но и во многих странах мира. Перечислять не буду.
Сергей Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. Сегодня в аппарате Уполномоченного по правам человека самопровозглашенной Республики Абхазия прошел круглый стол, приуроченный к 70-летию Всеобщей декларации прав человека. Его участники говорили о нарушениях прав человека в Абхазии и попытались обозначить наиболее острые проблемы. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Встречу открыла уполномоченная по правам человека Сида Шакрыл, которая с удовлетворением отметила, что Конституция Абхазии гарантирует права человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. В то же время нарушений прав человека в разных областях немало. Поэтому надо обозначить проблемы и разобраться в их причинах, чтобы понять, как их решать. Асида Шакрыл говорила о нарушении прав пенсионеров, инвалидов, лишенных возможности выйти за пределы своего дома из-за отсутствия лифтов, пандусов и подъемников, детей с психиатрическими заболеваниями из-за того, что в Абхазии нет детских психиатров и детского отделения в психиатрической больнице, о молодых людях, которые не получили образование, о малоимущих семьях и несовершеннолетних осужденных, которые отбывают наказание вместе со взрослыми преступниками, а также об отсутствии статистики по всем категориям нуждающихся в социальной поддержке граждан, о многочисленных нарушениях процессуального законодательства в судах со стороны прокуратуры и Министерства внутренних дел. Причем, подчеркнула она, ответственность за нарушения чиновники не несут. Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека Дана Куджба проинформировала о статистике и содержании обращений граждан.
За 8 месяцев работы Офиса Уполномоченного к нам обратилось уже 50 человек. Жалобы, которые принимают уполномоченные, должны быть по вопросам, которые уже прошли какую-то стадию. То есть прошли судебные процессы, были тяжбы, и человек не смог доказать свое право в судебном процессе. Круг проблем, с которыми к нам обращаются, достаточно широк. Начиная от простейшего права на доступ к информации и заканчивая правом на судебную защиту. Общее число завершенных дел, которые получили положительное завершение, это 19% от общего числа обратившихся.
Одной из наиболее острых проблем Дана Куджба назвала отсутствие понимания с чиновниками. Она сказала...
С правоохранительными органами, в принципе, у нас такой барьер, потому что правоохранительные органы на контакт идти не хотят. Считают, что мы заменяем их или пытаемся выполнять функции, которые нам не подлежат. Мы сталкиваемся с тем, что государственные служащие, как руководители, так и рядовые, просто не знакомы как с нашими полномочиями, так и со своими полномочиями. Это очень большая проблема, потому что нам приходится разъяснять, то приходится сидеть и общаться на темы, которые, в принципе, работник той или иной сферы должен знать, что в его компетенции находится. У нас очень длительные переписки с некоторыми госорганами, которые просто не хотят идти на контакт.
Дана Куджба пожаловалась на то, что в некоторых госорганах отношение к людям нечеловеческое. Юрист аппарата по правам человека Гудиса Мамацев сообщил, что наиболее серьезные проблемы возникают и у граждан, и у сотрудников аппарата уполномоченного в реализации права на доступ к информации, которое закреплено во всех международных документах, а также в Конституции и законах Абхазии. Гудиса Мамацев конкретизировал.
Уполномоченный по правам человека в своей деятельности практически каждый день сталкивается с нарушением прав на доступ к информации. По обращениям, принятым к заявлению, мы пишем письменные, в отдельных случаях устные обращения и запросы в другие ведомства. Практика сегодня складывается такая, что на устные запросы граждан, либо по звонку, либо лично, при личных встречах, в большинстве случаев идет либо грубость, либо игнорирование этих запросов граждан в большинстве органов. И многие жалуются на то, что служащий не может дать компетентного ответа, он просит написать письменный запрос. Это бюрократизирует процесс. Если ты можешь сегодня помочь в течение 5 минут человеку, но не знаешь, как помочь, потому что некомпетентен, ты просишь, напишите письменный запрос.
Подобные проблемы возникают главным образом при обращении в Министерство внутренних дел. Асида Ломия, председатель детского фонда, заявила, что количество малообеспеченных семей растет и увеличивается число детей, у которых нет доступа к образованию и качественному питанию. В Абхазии нет ни одного кризисного или реабилитационного центра, куда можно было бы направить ребенка, который столкнулся с серьезными проблемами в семье, нуждающегося в материальной, психологической или иной помощи. Лиана Миканба, глава офиса ООН «Женщины», продолжила тему кризисного центра.
Не только шелтер для детей необходим в Абхазии, но и очень необходим шелтер для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Существуют моменты, когда женщина, пострадавшая от домашнего насилия, просто некуда идти. И она рискует быть преследуемой, опять-таки, своим насильником. У нас есть консультационные центры при Ассоциации женщин Абхазии и Гальской организации «Женский фонд для развития». Там она может получить юридическую поддержку, там она может получить психологическую поддержку, но, к сожалению, как такового шелтера, то есть кризисного центра у нас нет. Потому что, как вы знаете, у нас нет закона домашнего насилия, и это может повлечь за собой всякие осложнения. Если мы создадим такой шелтер, чревато всякими последствиями. Необходимость создания закона о домашнем насилии является очень актуальной сейчас.
Юрист общественной приемной при Центре гуманитарных программ Майя Широкова, обобщив практику, предложила разработать закон о бесплатной юридической помощи. Это связано с тем, что у большинства людей, приходящих за юридической помощью, нет финансовой возможности оплачивать услуги адвокатов. Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл подвела итог обсуждению и сообщила, что в ближайшее время на основании прозвучавших предложений будет принят документ, в котором обозначат планы и направления работы Офиса по правам человека. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Фермеры Сиукаевы до недавнего времени были показательными в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Их показывали по телевидению, приглашали на ярмарки сельхозпроизводителей. Все изменилось после того, как они обратили внимание властей на проблему падежа домашней птицы в Южной Осетии. Ирина Келихсаева выслушала Сиукаевых.
Фермера Роберта Сиукаева хорошо знают в Южной Осетии. Он не раз становился героем телевизионных сюжетов и публикаций в местных СМИ. Энтузиаст, который остался жить в родном селе Эльтура, завел большое хозяйство, которым вот уже несколько лет успешно занимается. Бизнес Сиукаева процветал. В 2017 году ему удалось даже открыть 2 магазина мясной и кисломолочной продукции на центральном городском рынке. Продукция фермера, произведенная в республике, пользовалась большой популярностью у жителей. Сказать, что жизнь производителя была безоблачной, было бы упрощением. Все эти годы милость государственных структур сменялась на гнев, после чего опять наступали времена полного взаимопонимания. Он и его жена Сима Дзукаева принимали участие в крупных ярмарках сельхозпроизводителей, которые обычно устраивают ко Дню Республики. В прошлом году, рассказывает Сима, фермеров узнал Вячеслав Битаров, глава РСО «Алании», который приехал с гостями на праздник. Свои симпатии высказал и Лев Кузнецов, российский чиновник, курирующий Министерство по делам Северного Кавказа. В этом году приглашение не последовало. следовало. Проблемы у фермеров начались менее года назад, когда им сообщили о расторжении договора о поставках молока для дошкольных учреждений Цхинвала. Протокол лабораторных исследований, проведенных комитетом в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, содержал заключение о несоответствии молока нормам Санпин. По словам фермеров, чиновники добавили еще несколько требований, о чем не предупредили производителей. Для них это заключение стало полной неожиданностью. Роберт Тиукаев написал письмо на имя министра сельского хозяйства с просьбой провести независимую экспертизу, посчитав выводы предвзятыми. В министерстве на просьбу провести экспертизу в Северной Осетии ответили отказом в устной форме. Официальный отказ писать не согласились. Вскоре у семьи сельхозпроизводителей появилась еще одна проблема, говорит Сима Дзукаева.
Пару лет назад мы попросили, чтобы нам выделили участок земли в аренду, чтобы мы выращивали корма для своей живности. Нам выделили участок земли 20 гектаров в селе Ирокау, который мы каждый год обрабатываем. И вот весной 2018 года во время полевых работ у нас уже все зашло. Как раз мы должны были вносить удобрения. Приехал экскаватор благоустройства. Приехал и начал копать. И Роберт к ним подошел в это время и говорит, а кто, говорит, вы такие? И сказали, что им дали указ, согласно карте, наш участок подпадает под ТБУ. И Роберт сказал, как вы без предупреждения, без ничего, у нас есть документы, постановление администрации, что нам его выделили сроком на 10 лет. Роберт их не пустил там копать, и они отъехали буквально метров 10-15, и там взяли почвогрунт на анализ для сточных вод, видимо, как я поняла. Потом я об этом писала на Facebook, потому что мы к кому только не обращались. Когда мы начали всех обзванивать и спрашивать, в чем дело, все отникивались, мы ничего не знаем. Однако трактор прислали. Еще нету никакого ответа. Это то, что они там выкопали, говорят, что вот там будет теперь. Хорошо, там на 10 метров они унесли. А нам с этого что? Нам же как бы в дальнейшем эту почву обрабатывать. Все, я же не знаю, как там можно будет выращивать. А может, этот корм вообще непригоден будет для моих животных.
Когда комментаторы в соцсетях, в том числе правительственные чиновники, пытались уличить фермеров во лжи или обвинять в политизированности, Сиукаевы отвечали, мы просто хотим жить, работать и зарабатывать своим трудом. В августе этого года у фермеров начали умирать птицы, купленные для выращивания узнаурского предпринимателя. По словам Дзукаевой, они обратились в Югосельхознадзор с просьбой провести забор материалов и установить причину болезни. После того, как местная лаборатория ничего не обнаружила, пробы были отправлены в Северную Осетию, где обнаружили сальмонеллез. Фермеры настаивали, болезнь серьезная, они знают о случаях заражения по всей республике, поэтому следует ограничить продажу мяса птиц и начать профилактические действия на всей территории республики. Однако ветеринарные карантинные ведомства, по словам Дзукаевой, неожиданно начали вести борьбу исключительно с фермерами из Эль-Тура. Семья Сиукаевых пролечила оставшуюся птицу и даже сделала во Владикавказе повторный анализ, подтверждающий это. О причинах продолжает Сима Дзукаева.
Вместо того, чтобы помочь нам с этой проблемой, после нашего обращения, они все обернули с точностью наоборот против нас. Я думаю, даже для всей республики. Не стали вообще разбираться, откуда появилась зараженная птица. Почему ее, во-первых, продавали на нашем рынке без документов. Во-вторых, не вакцинированную, даже элементарно на сальмонеллез. Конечно, если они это признают, то по факту признания подтвердится и то, что они не выполняют свою работу. Потому что факт зафиксирован, а обращение было только от нас. Они на это и ссылаются. И мы просили взять анализы еще у пострадавших. Они говорят, нет обращений, значит, нет доказательств. Мы к ним обратились за помощью, потому что с самого первого дня после того, как мы приобрели эту птицу, был падеж на протяжении почти 2 месяцев. Вместо того, чтобы понять и разобраться, откуда это все появилось, они начали активную работу против нас. Я не могу этого понять по-другому, я не могу это вообще перефразировать. Просто ждут, когда по всей республике уже не останется этой птицы, чтобы и не было материала для анализов. Как это можно еще по-другому понять? Просто наложили, ограничили
только на наше хозяйство. Единственное, что они делают, это гоняют всю ветслужбу Цхинвальского района, и все.
Свою позицию по этому вопросу озвучил и Югосельхознадзор, который взял анализы у птицы предпринимателя из Наурского района, у которого Сиукаевы закупали молодняк, и выдал заключение, что там птица здорова. Поэтому, в отличие от эльтурских фермеров, ему не установили никаких ограничений на деятельность. Уставшие от этих дрязг сельхозпроизводители решили забить всю оставшуюся здоровую птицу, что тоже вызвало протест у контролирующих ведомств. «Мы просили дать разрешение на забой», — говорит Сима Дзукаева, — и спрашиваем: «Если мы забьем всю птицу, вы снимете ограничения на нашу деятельность?» Нам ответили: «Нет». Тогда в чем смысл? Сейчас фермеры намерены идти в суд против Югосельхознадзора и Министерства сельского хозяйства. Цитата: «Чтобы из нас не делали крайних, а признали проблему ее масштабы. Если у нас не будет поля, нам будут ограничивать деятельность, нецелесообразным будет развитие нашего хозяйства. Как нам жить и работать дальше?» Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвале – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Ультраправое движение «Грузинский марш» намерено продолжить деятельность в ранге политической организации. Об этом сегодня, 10 декабря, заявил один из лидеров движения Константин Моргошия. Кроме того, «Грузинский марш» анонсирует митинги в Тбилиси с требованием досрочных парламентских выборов, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». «Мы обязательно войдем в блок с различными политическими партиями. Сейчас по этому поводу ведутся консультации. На этом этапе я воздержусь от конкретики, потому что консенсус еще не достигнут о том, с кем мы объединимся. Этот союз станет тем центром, который будет отвечать ожиданиям общества», — сказал Моргошия. «Грузинский марш» на данном этапе требует изменения избирательного законодательства и после этого назначение внеочередных парламентских выборов. Начать митинги, заявили в организации, планируется в течение ближайших двух недель. Что касается политических союзников, Моргошия категорически исключил объединение с Единым нацдвижением, несмотря на то, что бывшая партия власти разделяет требования о назначении досрочных парламентских выборов. Представитель организации также отрицает проведение переговоров с Альянсом патриотов Грузии, но не исключает сотрудничество. По словам Моргошия, в организации рассматривается также сотрудничество с европейскими националистическими группами, такими как немецкая «Пегида», «Патриотические европейцы против исламизации Запада» и «Национальный фронт Франции». В законодательном органе самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировали события в Керченском проливе. Народное собрание заявляет о своей поддержке действий Российской Федерации и осуждает очередную провокацию президента Украины Порошенко по отношению к РФ, конец цитаты, передает Абсный пресс. События, произошедшие 25 ноября 2018 года, связанные с нарушением территориальных вод Российской Федерации тремя судами ВМС Украины и попытками незаконного прохождения через Керченский пролив и последовавшие за этим действия руководства Украины, свидетельствуют о целенаправленном и преступном намерении накалить ситуацию в регионе. Целью этой масштабной провокации является еще большее усиление антироссийских настроений на Украине накануне предстоящих президентских выборов, отметили абхазские депутаты. Саперы Центра МЧС России по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» в рамках четвертого этапа разминирования территории самопровозглашенной республики Южная Осетия в будущем году приступят к очистке от взрывоопасных предметов, оставшихся после августовской войны 2008 года, участка по левую сторону Адзарской дороги. Как сообщил журналистам на пресс-конференции глава МЧС республики Алан Таддаев, на этой территории неоднократно происходили подрывы. Карты разминирования местности уже готовы. От растяжек и мин будет очищаться дорога, ведущая от Новокуртатинской сельской администрации на Азарскую. Это около 60 гектаров местности, чтобы люди безопасно могли перемещаться по всей территории, цитирует министра информагентства РЕС.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинский марш выходит из тени. Ультранационалисты, запомнившиеся громкими акциями протеста по поводу легализации марихуаны и занимающие непримиримую позицию по отношению к сексуальным и другим меньшинствам, намерены реализовать свои идеи на политическом поприще. С подробностями наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц.
Досрочные парламентские выборы и смена власти в стране. Один из лидеров националистического движения «Грузинский марш» Константин Маргоши сегодня на специальном брифинге озвучил амбиции ультраправых. Он уверен, что проповедуемую им и его соратниками идеологию разделяет большая часть грузинского общества, в частности, те, кто не поддержал на прошедших президентских выборах ни Саломе Зурабишвили, ни Григола Вашадзе.
Первый и второй тур показали, что грузинская мечта и нацдвижение пользуются поддержкой максимум 36-37% населения. Простая арифметика. Правительство и оппозиция, имея поддержку меньшинства, управляют страной. И это большая проблема. Никто из них не отражает чаяния грузинского народа. Есть очень четкое ощущение, что правительство всеми своими действиями подтверждает, что не владеет ситуацией в стране. И внеочередные парламентские выборы покажут, кого на самом деле поддерживает грузинский народ.
Но для этого, уверены националисты, необходимо изменить избирательное законодательство. Причем сделать это нужно уже в ближайшую неделю, до инаугурации избранного президента, так как 16 декабря, параллельно со вступлением в должность Саломе Зурабишвили, вступят в силу и поправки к Конституции, в том числе касающиеся избирательного процесса. В том, что это удастся сделать, Маргоши не сомневается, как и в том, что политическое будущее страны останется за грузинским маршем и его последователями. Для этого ультраправые готовы объединиться с другими политическими силами. Правда, конкретизировать, кто готов разделить с маршистами тяготы политической борьбы, Маргоши не стал.
Мы обязательно будем в блоке с другими политическими объединениями. Сейчас идут консультации. На данном этапе я воздержусь от перечислений, поскольку пока не достигнут консенсус по вопросу о том, с кем мы будем. Впрочем, мы будем очень представительным составом. Вокруг этого объединения будет создан именно тот центр силы, которого ждет общество.
При этом, несмотря на схожесть требований о досрочных парламентских выборах с Единым национальным движением и Объединенной оппозицией, ни о каком сотрудничестве с партией Михаила Саакашвили речи не идет, отмечает Маргоши. Более того, если верить представителю грузинского марша, не ведутся переговоры и с альянсом патриотов, чья идеология довольно близка маршистам. Впрочем, в отношении соратников Ирмы Инашвили Маргоши не столь категоричен.
Мы не исключаем сотрудничество ни с кем, но на данном этапе могу подтвердить, что никаких переговоров с альянсом патриотов не ведется.
А вот среди своих зарубежных партнеров грузинский марш видит европейские националистические движения, такие как немецкая Пегида и французский национальный фронт Марин Ле Пен. Правда, пока союзники в Европе у грузинских националистов, которых, к слову, подозревают в связях с Москвой, лишь в проекте. Так или иначе, грузинский марш, в покровительстве которому оппозиция обвиняет руководство страны, по-видимому, решил разыграть собственную карту. Если до второго тура выборов внутри движения были разногласия по поводу того, поддержать или нет протеже правящей партии Саломе Зурабишвили, то после ее победы, видимо, победила точка зрения одного из лидеров грузинского марша Сандро Брыгадзе, который выступает категорически против президентства Зурабишвили.
Ее прошлая деятельность, начиная с противостояния со Звиадом Гамсахурдия и заканчивая сегодняшним днем, когда она делает, мягко говоря, неадекватные заявления, этот человек никогда не будет проводником интересов грузинского народа. И поэтому на сцену выходим мы. Мы выходим, исходя из принципов национальной безопасности, исходя из тех принципов, которыми мы руководствовались и руководствуемся. Наш путь – это путь Звиада Гамсахурдия и Мераба Костава. А путь Звиада Гамсахурдия и Мераба Костава очень отличается от пути Саломе Зурабишвили.
Ультранационалисты уверены, что большинство избирателей разделит их идеи. Начать путь к власти грузинский марш планирует с масштабной акции протеста у здания правительственной канцелярии с палатками и прочими атрибутами, которая начнется ориентировочно через две недели. Сегодня же ультранационалисты были замечены у Дома юстиции, где напомнили о себе, присоединившись к протесту против разрешения продавать земли иностранцам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Дмитрий Манява подводит итоги генерального сражения холодной гражданской войны в Грузии и предвидит утомленное затишье, которое проигравшие не в силах снова обратить в нужную им бурю. Текст читает Вадим Дубнов.
Напряженность в Грузии постепенно снижается. 16 декабря, в день инаугурации нового президента, взаимоисключающие эмоции еще раз затопят информационное пространство, но после этого страна, скорее всего, впадет в традиционную новогоднюю спячку. Грузинское общество не любит длинных дистанций и напоминает спринтера, который рвется вперед изо всех сил, а после пересечения финишной черты валится с ног от изнеможения. Мало кто рискнет сказать ему, что надо немедленно встать и пробежать еще 5 километров. Есть некая ирония судьбы и сарказм истории в том, что сегодня национальное движение стоит перед той же дилеммой, что его оппоненты 10, почти 11 лет назад. Тогда, в январе 2008 года, оппозиция заявила о фальсификации результатов президентских выборов и отказалась признать Михаила Саакашвили легитимным главой государства. К слову, его старых противников и по сей день можно узнать по этому признаку. В отличие от новобранцев, они ни при каких обстоятельствах не называют Саакашвили президентом. По данным Центра избиркома, он набрал 53 с небольшим процентов, но оппозиция заявила, что ему приписали примерно 6%, то есть свыше 100 тысяч голосов, и потребовала назначить второй тур. Некоторые наблюдатели говорили о запугивании избирателей, а миссия ОБСЕ в 23% случаев оценила подсчет голосов на участках как плохой или очень плохой, упомянув в своем отчете и об изменении итоговых протоколов в 8% случаев. Но как бы там ни было, международное сообщество признало выборы состоявшимися, а их результат легитимным, то точно так же, как и на минувшей неделе. Тогда оппозиция допустила стратегическую ошибку. Она полностью сконцентрировалась на итогах президентских выборов и будто бы забыла о грядущих парламентских, увязла в прошлое вместо того, чтобы продвигаться к будущему. Упорно оспаривая результат, изменить который можно было, лишь начав революцию, она утомила и разочаровала сторонников и получила в мае намного меньше мест в парламенте, чем рассчитывала, и отказалась от них, но это уже другая история. Сегодня нацдвижение оказалось в схожей ситуации. Ему приходится выбирать между дальнейшим протестом против признанных международным сообществом и большинством граждан выборов с уличными акциями, а то и майданизацией, новый расплывчатый и немного смешной грузинский термин, и перегруппировкой сил перед новой кампанией. Попытка одновременного наступления по расходящимся направлениям, вероятно, приведет националов к тем же результатам, что и их оппонентов в 2008 году. Депутат парламента от нацдвижения Салома Савадашвили написала в Facebook: «Выборы прошли с очень большими нарушениями. Разговоры о нелегитимности, гражданском неповиновении, о том, что Зурабишвили не является президентом страны и так далее, привели к тому, что международные оценки оказались намного менее критическими, чем могли бы быть. В результате власть Иванишвили понесла меньший урон, чем следовало. Поэтому я больше не буду принимать участие в акциях, где Вашадзе приветствует как президента. Это только вредит интересам оппозиции, как внутри страны, так и за ее пределами». Часть националов набросилась на Саакашвили с критикой и обвинениями, хотя, возможно, ей удалось объективно оценить не только реакцию Запада на импульсы майданизации, но и отсутствие необходимых для нее ресурсов и предпосылок. В 2008-м оппозиция провела 13 и 20 января очень многолюдные акции протеста. А вот митинг 2 декабря нынешнего года оказался малочисленным и, мягко говоря, не впечатлил оппонентов нацдвижения. Более того, стал для них своего рода Рубиконом. Если до второго тура и в первые дни после него они следили за действиями националов с опаской, то, начиная со 2 декабря, с видимым облегчением вновь принялись высмеивать их, а правящая партия наотрез отказалась обсуждать вопрос проведения досрочных парламентских выборов с нацдвижением и Европейской Грузией. Малочисленность митинга не отменяет того факта, что Григол Вашадзе получил во втором туре 780 680 голосов. Салам Зурабишвили – 1 147 701. Но тут нужно учесть одну особенность грузинской политической культуры. Митинг, как демонстрация силы и серьезности намерений, считается ключевым инструментом воздействия. Оппозиционные партии, которая не может подкрепить свои требования хотя бы 10-15, а лучше 25-30-35 тысячами демонстрантов, вряд ли удастся загнать правительство в угол. И если националы не сумеют в ближайшие дни вывести на улицы намного больше протестующих, чем 2 декабря, им придется временно, как минимум до весны, отказаться от этой формы борьбы. Размер в данном случае имеет значение. Скромные масштабы акции 2 декабря парадоксальным образом аннулировали восприятие радикальных противников националов многочисленные голоса, набранные Вашадзе, что отчетливо отразилось в СМИ и соцсетях. Это, вероятно, произошло потому, что они подсознательно искали повод, который позволит им и дальше отказывать сторонникам Саакашвили в статусе легитимной полноценной оппозиции, несмотря на любые цифры Центра избиркома. Их подход к проблеме наиболее лаконично сформулировал один известный деятель культуры еще в 2014-м, в присутствии весьма влиятельных людей, возможно, рассчитывая, что его услышат и в стеклянном дворце Иванишвили. «Их все еще много? И что? Сторонников Гитлера было больше даже после войны?» Драматическая пауза и выверенный жест. «И что?» Напоследок он пробормотал что-то вроде «рабы», «сектанты». Количество голосующих или митингующих не изменит подобного отношения. Его разделяет почти вся старая элита, которая точно так же смотрела на сторонников Гамсахурдия. Холодная гражданская война – это ведь не просто броская метафора, описывающая грузинскую политику, а система миропонимания. Не так важно, чьи лица и флаги мелькают над залитым кровью аресталищем. Главное, что процесс раздела ограниченных ресурсов в условиях жесточайшей конкуренции не прекратится сам собой, и его вряд ли смягчит какая-нибудь умиротворяющая, консолидирующая идея. Не исключено, что преодолеть раскол поможет выход за пределы замкнутой системы. К примеру, начало реинтеграции в грузинское государство Абхазии из Хинвальского региона или вступление в Евросоюз. Но поскольку это вряд ли произойдет завтра, следует задуматься о том, какой баланс сил сделает Грузию наиболее устойчивой прямо сейчас. Для Саакашвили 780 680 голосов, он почему-то говорит почти 900 тысяч, вероятно, большая ценность, чем кольцо всевластия для Голлума. Но, любой с цифрами, он, должно быть, понимает, что их надо конвертировать в политические достижения как можно быстрее, до того, как избиратели начнут впадать в апатию. Вот он и требует досрочных парламентских выборов. Но если провести их по старым правилам, грузинская мечта, скорее всего, опять получит кучу мандатов в мажоритарных округах и сохранит власть. Поэтому нас, движение «Европейская Грузия», предлагает перейти на пропорциональную систему немедленно, а не в 2024 году, как было решено в ходе конституционной реформы 2017 года. Но, чтобы заставить правящую партию пойти на уступки, им потребуется сформировать широкий оппозиционный фронт и или продемонстрировать хтоническую мощь уличного протеста. Союз патриотов и другие консервативные партии не станут сотрудничать с националами. Важное значение может приобрести позиция Олега Элисашвили и его гражданского движения, презентация которого прошла в Тбилиси в пятницу. Он, как и Давид Усупашвили, претендует на роль лидера третьей силы, и если оба поддержат переход к пропорциональной системе, оппонентам правящей партии будет легче представить ее защитницей незаслуженных привилегий. Но есть один нюанс. Главная задача, по большей части гипотетической третьей силы, заключается в том, чтобы максимально дистанцироваться от первой и второй и не выглядеть их марионеткой. Поэтому Элисашвили и Усупашвили будут всячески подчеркивать, что они являются сателлитами националов, даже если выдвинут идентичные требования о пропорциональной системе. В отличие от простой и понятной идеи протеста против фальсификации выборов, специфическая тема ликвидации мажоритарных округов обладает меньшим мобилизационным потенциалом. Возможно, нас движение попробует прицепить ее к какой-то теме локомотива в ходе кризиса, начавшегося по другой причине, подобно событиям вокруг дела Саралидзе в июне текущего года. В любом случае, им придется труднее, чем сейчас, когда протест против украденных выборов представляется очевидным и выигрышным, как в 2008. Но за кажущейся простотой может скрываться стратегический тупик. Иванишвили, скорее всего, ждет момента, когда головокружение от относительных успехов и подсознательное мальчишеское желание доказать, что он не проиграл, заставит Саакашвили совершить серию грубых ошибок. Что-что, а выжидать он умеет и даже любит, подобно морской змее, о которой рассказывал советник императора Коммода в фильме «Гладиатор». Она привлекает добычу весьма необычным способом. Лежит на дне океана, притворяясь раненой. К ней приближаются враги, но она лежит неподвижно. Тогда враги, потеряв бдительность, принимаются покусывать ее, но она все равно не шевелится и ждет. Коммод. Значит, и мы будем ждать. Пусть они сами начнут нас грызть. Следите за каждым сенатором.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Маниава. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, пить все.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
Народный защитник Грузии изучит обстоятельства, которые предшествовали кончине Ии Кирзая, директора 6-й школы в Зугдиде. 2 декабря она попала в больницу с аневризмой. Несмотря на проведенные операции и лечение, женщина скончалась 9 декабря. Члены семьи утверждают, что ухудшение ее здоровья напрямую связано с давлением, которое оказывалось на Кирзая из-за ее политических убеждений. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сын Ии Кирзая, Бачана Шенгеля, сегодня опубликовал в Фейсбуке видео, снятое за 2 дня до того, как его мама попала в больницу. Он считает, что этот фрагмент, запечатленный в ходе школьного праздника, наиболее точно передает состояние Ии Кирзая перед случившимся, то, как она нервничала в те дни и о чем, собственно, говорила с собравшимися. Своим коллегам, ученикам и их родителям Ии Кирзая на видео говорит, что с ней поступили несправедливо. Бачана Шенгеля намерен обратиться в прокуратуру с требованием начать следствие в отношении 4 лиц, в том числе министра образования Михаила Батиашвили. 9 ноября, действуя по приказу главы ведомства, говорит Шенгеля, в Зугдидскую школу номер 6 неожиданно нагрянула инспекция из 3 человек. Это, по его мнению, было своего рода местью Ии Кирзая, которая в предвыборный период отказалась лоббировать интересы поддержанного властью кандидата в президенты.
Она говорила мне, что не сможет без школы, говорила, что ни в чем не виновата. Во всех школах можно найти какие-то ошибки, но ее наказывали таким образом. С ней боролась целая государственная машина.
В свою очередь, само Минобразование еще 3 декабря опубликовало заявление, в котором сказано, что инспектирование 6-й школы Зугдиди началось на основании обращения гражданина. В ходе проверки были выявлены административные, финансовые и санитарные серьезные нарушения. Соответствующее заключение для последующего реагирования было отправлено попечительскому совету школы, который не поддержал решение об освобождении с должности Ии Кирзая, сказано в заявлении. Представители парламентского меньшинства полагают, что в связи со случившимся есть все основания поставить вопрос политической ответственности министра образования. Между тем, его заместитель Леван Харатишвили сегодня заявил, что в ведомстве считают неприемлемыми политизацию процесса и политические спекуляции вокруг этого вопроса.
Мы, Минобразование, регулярно проводим инспекции в школах с целью определения качества образования. Что касается обсуждения этого вопроса в парламенте и вызова туда министра, мы пока не получали никакого предложения. Но в то же время мы готовы сотрудничать со всеми сторонами, в том числе и с народным защитником, чтобы на все вопросы были даны ответы.
Сказал замминистра. К слову, к народному защитнику Нина Ламджария несколько дней назад обратилась сама директор школы. Сегодня омбудсмен заявила, что этот случай будет изучен более подробно, нежели планировалось. К нам пришло письмо, в котором заявитель требовал установить факт дискриминационного отношения. Ввиду важности этого факта, мы решили изучить его разносторонне, не только в дискриминационном ключе, но определить, есть ли другие признаки правонарушений, так как здесь речь идет об оказании давления, об использовании административных ресурсов. Мы максимально исчерпывающе изучим все обстоятельства, касающиеся этого факта. Сказала Ламджария. Помимо аппарата омбудсмена, изучить произошедшее намерены и представители Ассоциации молодых юристов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Рассмотрение в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия резонансного дела об убийстве Рафика Чолокяна близится к завершению. На очередном его заседании, посвященном рассмотрению ходатайств защиты, побывал наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня судебная коллегия Верховного суда Абхазии под председательством судьи Романа Кварчия продолжила рассмотрение уголовного дела по обвинению Эдуарда Адлиба в убийстве своего соседа Рафика Чолокяна и жестоком избиении его супруги Людмилы Матасян. Все заседание оказалось посвящено рассмотрению ходатайств защиты. Сперва Давид Каджай повторил свое заявление о ходатайстве, сделанное на предыдущем заседание суда о признании недопустимыми доказательствами и исключении из перечня документов двух судебных экспертиз и одной судебно-медицинской экспертизы, сделанных экспертами Манукяном и Бобуа в связи с существенными нарушениями законодательства Республики Абхазия. Каджая говорил о том, что отсутствует информация о месте производства экспертизы, сведения об образовании и должности эксперта, а также описание примененных методов при анализе ситуации. Суд удалился на часовое совещание, после чего Роман Кварча зачитал текст определения, в котором, в частности, было сказано:
«Доводы, изложенные в ходатайстве доказа Каджая в отсутствии заключения указаний на время, специальность эксперта и иные сведения, не являются существенными нарушениями и не могут быть основаниями для признания заключения экспертов недопустимыми доказательствами. По мнению суда, нарушений закона при проведении вышеуказанных судебных экспертиз допущено не было».
После этого с ходатайством выступил уже сам подсудимый, а приобщение к материалам дела переписки, представлявшего его интересы краснодарского адвоката Хамаева в связи с именным пистолетом ТТ, которым Адлиба был награжден министром обороны Абхазии. Суд после совещания на месте ходатайство не удовлетворил. Подсудимый начал выражать несогласие, после чего у него с судьей Кварчия состоялся следующий диалог.
Давайте прекратим пререкание. Продолжаем.
Я извиняюсь, хорошо. Я вас понял. Спасибо. Извините. Клад в руки вам всем.
Так, Адлиба, встаньте, пожалуйста.
Я
к вам суд обращаюсь. Я вас призываю к соблюдению порядка. Прошу вести вас себя по отношению к суду корректно и ко всем присутствующим в зале. Такая просьба.
Все, больше мой голос больше не услышите, абсолютно. Больше не услышите.
Со следующим ходатайством выступил адвокат Каджая. Он напомнил о том, что на одном из предыдущих заседаний сторона обвинения зачитала текст ответа на свой запрос оператора сотовой связи Амобайл, из которого следовало, что во время убийства Чолокяна телефон Эдуарда Адлиба находился в микрорайоне Маяк, в то время как свидетель Фатима Бирая показал. Адлиба был тогда у нее в гостях в районе Центрального рынка. Каджая сказал:
«Сумма событий имела место 5 апреля 2017 года. Если посчитать, то это уже более года, просто по год и 7 месяцев. Поэтому я усомнился в том, что могут ли быть такие данные у сотовой компании спустя столь длительное время. Поэтому, уважаемый суд, 7 декабря 2018 года я направил запрос на имя генерального директора ОСП Амобайл Барцинский. Прошу предоставить сведения о том, сколько времени хранится информация по номеру абонента сотовой компании Амобайл, а именно информацию о соединениях абонента и сведения об обслуживании абонента определенной базовой станции. На что я получаю ответ, тоже датированный 7 декабря 2018 года. В данном ответе сообщается, что срок хранения установлен 1 год.
Ознакомившись с документом, предоставленным защитой, прокурор Эльвира Хазириши заявила:
у нас аналогично нами направлен официальный запрос в сотовую компанию. Был получен официальный ответ за подписью руководителя сотовой компании. Каких-либо сомнений в той информации, в той информации, которая была нам представлена, не было. Также был фирменный бланк и подпись руководителя. Возможно, данная информация, да, возможно, заархивирована, но никаких сомнений в подлинности ответа, который был нами получен, не было.
Суд, посовещавшись на месте, постановил удовлетворить ходатайство и приобщить новый ответ из А-мобайла к материалам дела. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.